За окном было белым-бело, сотни снежных мух закручивались спиралями, густыми облаками метались туда-сюда, накрывая тех, кто выходил на улицу. Львенок, отчаянно зевая, выбрался в зал к полудню и, протирая глаза, сообщил:
«Отбой, старина! Сегодня, похоже, мы никуда не поедем. Коней бесполезно заставлять идти по такой погоде. Только замерзнем».
Он прав. Оказаться в снежном буране приятного мало. Проще переждать, несмотря на то, что виконт ждет стражи уже не первый день.
«Хорошо. Тогда я спать. Когда еще представится такая замечательная возможность?»
Он бросил последний взгляд в окно.
«Надеюсь, она успела вернуться до непогоды».
«Уверен в этом.
Проклятущие горы!»
Он ушел наверх, а я остался в общем зале, где было гораздо теплее, чем в комнате. Меня никто не беспокоил, если не считать студента с лютней, предложившего сыграть в кости. Невысокий, чернявый и улыбчивый, он носил на плечах смешной цветастый плащ, больше всего похожий на лоскутное одеяло. На его куртке был нашит знак Савранского университета. Я отверг его предложение. Он ничуть не расстроился, сел в дальнем углу, занялся настройкой лютни, и через несколько минут его ловкие пальцы побежали по струнам, наполнив помещение музыкой.
— Вполне неплохо, — оценил проповедник.
— Ему повезло, что он не на Западе, — негромко сказал я. — Пост еще не кончился, и мелодию вполне могли счесть грехом. Его бы здорово поколотили.
«Каждый понимает Бога по-своему».
«Это уж точно». Остальные, застрявшие на постоялом дворе, тоже слушали музыку. Сегодня в город приехали новые люди. Двое бородатых купцов из кантонских земель в широкополых островерхих шляпах, длинных зеленых сюртуках и широких штанах в полоску, заправленных в сапоги. Эти сторонились всех, сидели, наклонившись друг к дружке, и что-то обсуждали, гудя точно шмели. Тощий паломник в плаще пилигрима, на котором был пришит неаккуратный крест, прислонив посох к стене и не поднимая глаз от чашки с водой, макал в нее черствую хлебную горбушку. Благородная дама, молодая, привлекательная, белокожая особа с ярко-синими глазами, читала молитвенник. Двое ее охранников, совершенно одинаковые уроженцы Прогансу, сидели над картой, пытаясь понять, через сколько дней они доберутся до дома госпожи. Третий телохранитель ушел наверх, таща с собой седельные сумки. Еще здесь торчала фермерская семья, приехавшая в город на праздник. Большая, глазеющая на странников так, словно они были какими-то хагжитами или волшебными выходцами из темнолесья. Возле стойки, выточенной из светлого дуба, восседал высокий господин. Я не видел его лица, зато прекрасно рассмотрел два длинных кинжала за широким потертым поясом и тяжелую шпагу. Этот мог быть кем угодно — солдатом, наемником, мастером фехтования или же просто опытным путешественником, считающим, что в дороге оружия лишним не бывает. Я с тоской вздохнул. Если в ближайшие несколько часов буран не уляжется, меня ждет крайне скучный и бестолковый день.
«Первая звезда!» — возмутился львенок, бросая карты. «Ее сам дьявол не увидит на небе, когда такая метель. Ходить нам голодными или опять грызть какие-нибудь бобы. Убью за кусок мяса с кровью!»
Пугало радостно осклабилось и выложило шестерку, заставив проповедника застонать от отчаяния.
«Черт бы тебя побрал!»
«Надеюсь, он тебя не слышит», — серьезно ответил Вильгельм.
«Сегодня не твой день».
«Он каждый раз не мой, когда вы оба собираетесь за карточной игрой. Я был лучшим игроком в деревне!»
«А львенок лучший в нашем выпуске. Он проигрывал лишь Шука,
потому что цыган мухлевал», — улыбнулся страж. «Кто-нибудь из вас идет на торжественную литургию в честь сочельника?»
Пугало подняло руку. «Серьезно?» — удивился я. Оно кивнуло.
«Людвиг, кого ты слушаешь?»
Проповедник скинул карты, выходя из игры.
«Оно ходит в церковь лишь для какой-нибудь темной каверзы. Уверен, на этот раз оно задумало сожрать все праздничные обладки».
Львенок из-за карт взглянул на одушевленного. «Язык твой, враг твой, проповедник. Он вечно подает кое-кому плохие идеи», — заметил я. «Теперь тебе придется идти в церковь и следить за ним».
«Как будто я смогу его остановить, Людвиг. Впрочем, я, в отличие от вас, безбожников, не собираюсь пропускать службу. Чего бы вам не оторвать задницы от стульев, а не порадоваться светлому празднику?»
«Успеется», — беспечно отмахнулся Вильгельм. «У нас в запасе еще и Рождество. Будет, когда постоять в церкви». «Я в такую непогоду носа из дома не высуну», — ответил я на укоряющий взгляд души священника.
«Вроде бы ты не из сахара, растаять не должен. Или заблудиться боишься? Так это довольно сложно сделать. Один постоялый двор, одна церковь и две параллельные улицы с четырьмя десятками домов. На юге речка, на востоке лес, на западе обрыв, на севере гора. Даже слепой и то не заплутает».
«И все же я отклоню твое любезное приглашение».
«Вам повезло, что поблизости нет инквизиции. Они бы точно заинтересовались вашим равнодушием».
Но, поняв, что несуществующими ругару нас не запугать, он, недовольно бурча об изнеженных грешниках, вместе с пугалом отправился на улицу. «Что тебя гнетет, старина?» Львенок не спеша собрал разбросанные по столу замасленные и потертые игральные карты. Он больше не был похож на беспечного весельчака. «Когда ты последний раз видел Кристину?» — спросил я.
— Давно. Еще до того, как мы с тобой пересеклись на балу во время ночи ведьм.
— А другие стражи? — Гера рассказывала мне о пропавших. — Что ты об этом знаешь? — Львенок подумал.
— Насчет пропажи не знаю. А вот убийство случилось. В сентябре я был в Лисяцке. Пришлось сотрудничать с орденом в опознании тела. «Имя тебе ничего не скажет. Он выпустился 4 года назад, проходил обучение у Петера. Прикончили средь бела дня. 2 арбалетных болта под ключицу и в правый бок. Забрали кинжал».
«Убийц нашли?»
«Да, в тот же вечер. Местные кретины. Их отправили на дыбу, но толком ничего узнать не удалось. Ни имени заказчика, которому они передали клинок». Их четвертовали на глазах у всего города и постарались сделать так, чтобы весть разлетелась как можно дальше.
«Недостаточно далеко, раз я узнаю об этом только от тебя. Кинжал, разумеется, пропал».
«Да. Но слушай, возвращаясь к Кристине, рано за нее волноваться. Вполне возможно, что она появится в Орденау на собрании. Ты сам там будешь?»
«Постараюсь». В дверь постучали. «К тебе?» — спросил я. Страж покачал головой.
«Я никого не жду. Входите».
Гостем оказался давешний студент в цветастом плаще.
«Господа, купите лютню», — предложил он, прежде чем мы успели выставить его за дверь.
Вильгельм протянул руку и взял из рук молодого человека инструмент. Неспешно осмотрел деку, корпус, тройную розетку уникальной работы, шейку...
«Суставные ребра?
Умно. Черное дерево, вишня.
А это что?»
«Палисандр», —
ответил продавец.
«Кто мастер?»
«Сеньор Джузеппе Гуданини из Пьеве Санто-Стефано».
Вильгельм одобрительно хмыкнул и занялся настройкой инструмента. Это отняло у него какое-то время, так что я показал студенту на стул, а тот с улыбкой ткнул в стоявшую на столе бутылку вина.
«Чураетесь поста?» — между делом спросил Львенок.
«Бог меня простит», — беспечно улыбнулся он.
Молодой человек оказался не таким уж и юным. На мой взгляд, ему было лет 25. «Отличный плащ», — оценил я, протягивая ему наполненный стакан.
«Благодарю, страж», — он театрально поклонился. «Купил его у старьевщика в Руже. Оказалось удивительно полезное приобретение для путешествий. Но оно не продается».
Львенок взял несколько аккордов.
«Лютня великого мастера менее ценна, чем цветастый плащ».
«Представьте себе,
Я человек противоречий. Ценность тряпки для меня выше, чем этого превосходного инструмента. Согласен на 12 дукатов. Вы, как я посмотрю, ценитель и понимаете, что я отдаю ее за даром.